Глава 32. 13 августа все мы проснулись очень рано. Мы поставили мачту, укрепили веревками паруса, паруса мы смастерили из своих одеял и скоро совсем окончили оснастку немудреного судна. В 6 часов почтенный профессор подал знак к отплытию. Припасы, багаж, инструменты, оружие и значительное количество пресной воды были старательно уложены. Ганс приделал руль и взялся за него. Я отвязал канат, привязывавший нас к берегу. Мы подняли парус, и плот быстро отчалил. При выходе из гавани дядюшка, имевший страсть давать свои названия каждому месту, захотел окрестить гавань моим именем. «Нет, дядюшка», — сказал я, — «вы лучше назовите эту гавань другим именем». «Каким же другим?» «Назовите гавань Гретхен. Это звучит очень хорошо». «Согласен, идет. Гавань Гретхен». С северо-запада дул ветерок. Слои атмосферы, чрезвычайно плотные, производили значительное давление и действовали на парус, как сильный ветер. Через час дядюшка уже мог дать отчет о скорости, с которой мы плыли. «Коли мы все так будем плыть, — сказал он, — так мы в 24 часа сделаем, по крайней мере, 30 миль и скоро увидим противоположные берега». Я не отвечал на это ни слова и присел на носу плота. Уже северный берег начинал исчезать на горизонте, перед нашими глазами расстилалось блестящее громадное море. Огромные облака бросали на его зеркальную поверхность свои сероватые тени. Тени эти словно давили мрачные, сверкающие волны. Серебристые лучи электрического света отражались в каплях воды то там, то сям, и словно вспыхивали по краям плота светящимися искрами. Скоро земля совсем скрылась из виду, и нам уже не почему было судить о быстроте нашего плавания. Только пенистая струя позади плота показывала, что мы не стоим на одном месте. Около полудня показались на поверхности вод громаднейшие водоросли. Я знал, с какой силой разрастаются эти растения, знал, что они стелятся в море на глубине более 12 тысяч футов, знал, что они образуют собою плетеницы, мешающие ходу больших судов, но нигде, я полагаю, не существовало таких исполинских, какие слались по Лиденброкскому морю. Наш плот плыл мимо водорослей, имевших 3 и 4 тысячи футов длины. Они вились, как громадные змеи, на необозримое пространство. Целые часы я глядел и думал, что вот-вот покажется конец чудовищной плетеницы, и все конец не показывался. Что за сила природы, которая могла произвести подобные растения? Каков же вид должна была иметь земля в те отдаленные времена, когда под влиянием теплоты и влажности только одно растительное царство развивалось на ее поверхности? Наступил вечер, но, как я заметил еще и накануне, электрический свет ничуть не убавился. Он был, как видно, явлением постоянным, но продолжительность которого можно было рассчитывать. После ужина я растянулся около мачты и заснул сном праведника. Ганс неподвижно стоял у руля. Ветерок быстро подгонял наш плот. С самого нашего выхода из гавани Гретхен профессор Лиденброк поручил мне вести журнал, то есть отмечать все малейшие наблюдения, записывать все сколько-нибудь интересные явления. Направление, скорость хода нашего судна, одним словом, все. Все мельчайшие подробности нашего необычайного плавания. Я удовольствуюсь тем, что приведу здесь вкратце некоторые из этих ежедневных заметок. Пятница, 4 августа. Ровный северо-западный ветер. Плот подвигается быстро и все по прямому направлению. Берег в 30 милях за нами. На горизонте ничего не видно. Сила света все та же. Погода хорошая. То есть облака очень высоки, не густы и погружены в беловатую атмосферу, похожую на расплавленное серебро. Термометр плюс 32 градуса по Цельсию. Полдень Ганс мастерит удочку, прицепляет на нее кусок мяса и бросает в море. Проходит 2 часа. Не клюет. Неужто эти воды в самом деле необитаемым? Вдруг замечается толчок, удочка вздрагивает. Ганс вытаскивает сильно бьющуюся рыбу. «Рыба!» — вскрикивает дядюшка. «Осётр!» — вскрикиваю я в свою очередь. «Осётр!» — профессор внимательно разглядывает попавшуюся на удочку жертву и не соглашается с моим мнением. У пойманной рыбы голова круглая, передняя часть ее покрыта костяными пластинками, рот без зубов, грудные плавательные перья довольно развиты и прикреплены к бесхвостому телу. Рыба эта принадлежит к тому классу, к которому естествоиспытатели относят и осетра, но она отличается от осетра довольно существенными чертами. «Эта рыба принадлежит к семейству, уже давным-давно исчезнувшему», — говорит дядюшка. «Ископаемые его остатки находят только в Девонских пластах». «Неужто это мы изловили обитателя первобытных морей, дядюшка?» «Разумеется, мой друг. Ты посмотри, эти ископаемые рыбы не имеют ничего общего с жительницами нынешних вод». «А к какому именно семейству наша принадлежит?» «К семейству Птерихм. И замечаешь ты, что она представляет еще особенность, которая иногда встречается, говорят, у рыб подземных вод».
«Какая же это особенность?»
«Рыба эта слепая».
«Слепая?»
«Не только слепая, но у нее совсем недостает органа зрения».
«Я гляжу, истинная правда».
«Но это может быть особенный случай, дядюшка». «Ничуть не случай, племянник, увидишь сам. Удочка опять закинута в море». «В этом море много должно быть рыбы. В 2 часа времени нам попалось множество птерихт, а также и других, принадлежащих тоже исчезнувшему семейству диптерид. Все пойманные экземпляры лишены органа зрения. Эта неожиданная ловля очень, кстати, пополняет наши съестные припасы. Очевидно, это море населено только ископаемыми породами. Может быть, мы будем так счастливы, что нам попадется экземпляр, другой ящериц, которые так искусно воспроизведены учеными по ископаемым остаткам. Я беру подзорную трубу и гляжу на море. Ничего не видно. Мы, вероятно, все еще близко к берегам. Я гляжу вверх. Почему бы не летать здесь некоторым птицам, воспроизведенным бессмертным Кювье по остаткам их скелетов? Рыбы доставляли бы им обильную пищу. Я долго гляжу в воздушное пространство, но и тут ничего не вижу. Воображение увлекает меня в чудесные страны палеонтологии. Я вижу сны наяву. Мне чудится, что на поверхности блестящих вод движутся громадные допотопные черепахи, как какие-нибудь плавучие острова. Мне чудится, что на потемневших песчаных берегах бродят чудовищные млекопитающие первых дней. Вот палеотериум, аноплатериум и другие виды этого семейства, которому принадлежат наши слоны, тапиры и носороги. Вот толстокожий лафиадон. Этот тапир-исполин прячется за утесами, приготовляясь вырвать добычу у апоплатериума, у страшного животного, напоминающего и носорога, и лошадь, и гиппопотама, и верблюда, как будто зиждельная сила так торопилась в первые времена существования мира, что соединила в попыхах нескольких животных в одном. Вот гигантский мастодонт вертит своим страшным хоботом и мощными клыками раскалывает береговые скалы. Вот лиготериум, упершись на чудовищные лапы, роет землю и своим рычанием будет эхо в звучных громадных утесах. Вдали разгуливает колоссальный мамонт. Этот первобытный слон с громадными кривыми клыками и с длинной гривой. Первая обезьяна, появившаяся на поверхности земного шара, ползет и кривляется по крутым вершинам, а повыше рукокрылый птеродактиль, похожий на колоссальную летучую мышь, скользит в плотном воздухе. Я вижу тоже колоссальных птиц, сильней казуара, больше страуса, которые развертывают свои длинные крылья и ударяются головой о гранитный свод. Весь ископаемый мир воскресает в моем воображении. Я переношусь в самые отдаленнейшие эпохи создания, когда еще не было человека, когда еще неустроенная земля не была для него пригодным жилищем. Млекопитающие исчезают, исчезают птицы, исчезают пресмыкающиеся вторичные эпохи, исчезают, наконец, рыбы, ракообразные, моллюски, суставчатые. Исчезают и зоофиты переходной эпохи. Вся земная жизнь заключается во мне одном, и одно мое сердце бьется в этом пустынном мире.
Нет более времен года, нет более климатов. Собственная теплота земного шара беспрерывно усиливается и нейтрализует теплоту лучезарного светила. Растительность проявляется в невероятном изобилии. Я, подобно тени, хожу посреди древовидных папоротников, попираю ногами радужную глину и пестрый песчаник. Я прислоняюсь к стволам громадных шишконосных. Я ложусь под тенью сфенофилитов, астерофилитов и плаунов вышиною в 100 футов. Целые века проходят как дни. Я переживаю ряды переворотов на земле. Растения исчезают, гранитные скалы утрачивают свою твердость, твердые вещества под влиянием сильного жара превращаются в жидкие воды, струятся по поверхности земного шара, кипят и улетучиваются, пары окружают землю. Земля мало-помалу превращается в массу газов, раскаленную до бело-красного цвета. Она становится велика, как солнце, и как солнце блестяще. А в центре этого туманного пятна, которое в 1 400 000 раз превосходит шар, образующийся из нее впоследствии, и я увлечен в планетное пространство. Тело мое разжижается, в свою очередь превращается в пар и смешивается, как невесомый атом, с несметными парами, которые они описывают в бесконечном пространстве свои воспаленные орбиты. Какой это был сон! Или, говоря точнее, какие это были видения. Я быстро набрасываю на бумагу весь этот бред, я все забываю, и дядюшку профессора, и Ганса, и плод, галлюцинация совершенно овладевает мною. «Аксель, что с тобой?» — спрашивает дядюшка. Я таращу на него глаза и ничего не вижу. «Берегись, Аксель, берегись! Ты упадешь в море!» В ту же самую минуту я чувствую, что Ганс сильно хватает меня за руку. Не схвати он меня, я бы свалился непременно. «Да что с тобой, Аксель?» — кричит дядюшка. «Рехнулся ты, что ли?» «Что такое? В чем дело?» — говорю я наконец, несколько приходя в себя. «Ты болен, Аксель?» «Нет, я не болен. Мной просто овладела галлюцинация, но теперь она уже прошла. Ведь все благополучно у нас, да?» «Все, все как нельзя благополучней. Ветер попутный, море как зеркало. Мы подвигаемся вперед чрезвычайно быстро, и если только мои соображения меня не обманывают, так мы очень скоро пристанем к берегу». При этих словах я, приподнимаясь, гляжу пристально на горизонт. Но линия вод все еще смешивается с линией облаков. Берега не видно.